православное слово.
Добрый день, друзья! Сегодня вместе с нами настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском Стрешневе в Москве, священник Михаил Титов. Здравствуйте, отец Михаил.
Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Приближаемся мы к Великому посту. Ну вот сейчас дни масленичные. Вначале, отец Михаил, вот можно так спросить, вообще масленица в православном календаре не отмечена, но она имеет отношение к приближающемуся Великому посту?
Ну, последняя подготовительная неделя перед постом, она называется мясопустная, то есть мы мясо уже не едим. Поэтому как-то вот можно сказать, что пост уже в какой-то мере начался в еде. То есть мясо вот на этой неделе мы не едим.
Но масленица это не церковная.
А в народе эта неделя, да, называется масленица, потому что мы едим блины, ну, одним словом, все, да, яйца, блины, все, кроме мяса. Вот. И на этой неделе церковь, она уже готовясь к посту, например, в среду и пятницу нету божественной литургии по уставу. И как-то уже начинается чтение молитвы святого Ефрема Сирина, который мы весь Великий пост будем слушать и молиться, и читать. Вот. И, конечно же, масленица должна привести нас к прощенному воскресению, подготовить. И вот здесь мы видим такой духовный смысл, что, чтобы попросить прощения, надо со всеми наладить отношения, то есть помириться. Вот эта вот масленица – повод прийти в гости, угостить блинами, угостить вареньем, там, решить все свои недоумения, вопросы, для того, чтобы на прощенное воскресенье искренне со всеми помириться и в примиренном состоянии вступить в Великий пост.
Ах, вот в чем смысл масленицы.
Да, да, да. То есть он такой вот духовный смысл в этом тоже имеется, что сходите в гости, помиритесь. Если вы не можете, скажем, там, ну, окончательно выяснить отношения, то даже вот там на широкую масленицу в 19 веке, в 18 устраивались кулачные бои, пожалуйста, можно было как-то. Вот. Но главное, чтобы на прощенное воскресенье все всех простили. Вот это вот такое вот, надо к этому идти и обязательно всех простить.
А вот на этом давайте мы поподробнее сегодня и остановимся, как действительно себя подготовить к Великому посту. То есть тут вот важно покаяние, прощение, а потом пост.
Да, да,
наверное,
да,
такие ступени.
Да.
Ну, то есть масленица – это подготовка к прощенному воскресению.
К прощенному воскресению, да. Дело в том, что пост – это такой путь человека, который приведет его к Пасхе, светлому Христовому воскресению.
Да, но это же не просто отказ от еды.
Да, и пост – это не только там мы не едим что-то, или там мало едим, или мало пьем. Здесь еще надо как-то трактовать шире, в том плане, что можно, даже нужно, наверное, отказаться от телевизора, от компьютера, от гаджетов в какой-то мере, чтобы не быть зависимым, то есть отказаться от раздражения, осуждения, увидеть в себе вот эти какие-то моменты, которые там, немощи наши, да, греховные, которые, может быть, раньше спали, дремали, а тут мы их разбудили, увидели и сказали: «Господи, помилуй, надо вот как-то что-то делать с этим. Помоги мне, Господи».
А можно я тут уточню? А как вот отказаться? Ну, вот гаджетов мы же не можем совсем отказаться.
А вот в какой-то мере, да, конечно, потому что, ну, естественно, сейчас все завязано там на телефонах, на звонках, там какие-то там сообщения.
А вот наше православное слово кто-то смотрит.
Вот, конечно, и поэтому мы отказываемся в том плане, что, ну, не смотрим развлекательное там или бесполезное, или какие-то новости, которые, в принципе, ну, только развлекают, а ничего хорошего с душой больше не делают. То есть можно без них обойтись, можно больше, скажем так, помолиться, послушать там что-то духовное, душеспасительное, пожалуйста. То есть вот как-то вот переключиться с обычного режима на режим такого постного состояния.
Ну, действительно,
поведения.
Каждый год мы говорим о Великом посте, когда подходим к нему. И вот в этом 2024 году мы уже тоже начинаем размышлять об этих днях. и говорить о том, что это не только отказ от еды, а вот что-то мы должны для себя открыть по-новому, что-то вспомнить, пережить, вероятно.
Да, да, да. Поставить просто себя в такое неудобное положение, чтобы познать свою немощь. Немощь. Вот это самое такое основное делание Великого Поста. Вот, потому что через познание своей немощи мы приходим к покаянию, а через покаяние в душе рождается смирение, а через смирение и другие добродетели, скажем, в душе могут развиться.
Отец Михаил.
Здесь все постепенно, как ступенечки. Знаете, вот нельзя сразу раз и прыгнуть на 10-ю ступеньку. Не получится. Надо пройти вот постепенно первую, вторую, третью. То есть вот так.
Вот в предстоящее воскресенье, когда верующие будут друг у друга просить прощения, а вот перед этим действительно важно какое-то покаяние пережить.
Конечно. Посмотреть на себя. Вообще, вот рефлексия по отношению к себе – очень важная черта характера человека. Бывает так, что человек живет и замечает всех вокруг себя, а единственное, кого он не замечает, только себя. Вот, вот он себя не видит, не видит себя со стороны, не видит себя со стороны заповедей Божьих, не видит себя со стороны, как люди воспринимают его поведение, его отношения, его что-то. Вот, скажем, ну, если вы семейный человек, то вот он может на примере детей очень хорошо это увидеть. Вот ребенок, он очень плохо рефлексирует по отношению к самому себе. Вот он живет, и вокруг него все в мире крутится, вертится, и все в порядке, его это устраивает. А как только начинает его касаться какие-то, иди вынеси помойку или там помой посуду, он сразу начинает, отстаньте от меня, это не входит в мои компетенции, я сегодня не дежурный там, и так далее и тому подобное. То есть вот он начинает тут раздражаться, лениться, и вот его поставили, скажем, в положение «надо помочь», а лень тут же вылезла в его душе, тут же пререкания вылезли в душе, тут же, скажем, нежелание слушаться вылезло в его душе. И вот важно заметить в эти моменты, что во мне вот вылезает-то, что во мне есть. И увидев, не просто, скажем так, «я плохой и ладно», а работать над собой, то есть, нет, так нельзя. Вот поправляться. Вот дети бывают так, что когда им уже надоест быть непослушными, они начинают слушаться. Вот так же и мы по отношению к Богу должны, нам должно надоесть быть непослушными. И надо начать, в конце концов, слушаться все-таки Бога.
Отец Михаил, вот вы хорошо отметили, что ребенок действительно на какие-то просьбы что-то сделать может реагировать, ну, с нежеланием. Человеку нравится то, что приносит удовольствие. Вот, вероятно, это какая-то генетическая память о райской жизни. Я недавно слушала передачу с врачом. Он рассказывал, что люди часто переедают, потому что им важно удовольствие. Особенно в возрасте, когда уже нет такого удовольствия, как познание, учеба, постижение чего-то нового. Тогда начинают идти к холодильнику и искать что-то вкусненькое. Вот, вероятно, ребенку тоже как-то надо показать, может быть, своим примером, что какие-то действия, они приносят удовольствие.
Ну, наша задача – воспитать, чтобы ребенок искал удовольствие не только, скажем, в удовлетворении своего эгоизма, а удовольствие, оно может быть и в том, что человек помогает, человек живет для других, человек как-то старается вокруг себя сделать обстановку более такой светлой, доброй, хорошей, и в этом получать удовольствие. Потому что у нас действительно природа испорчена грехом, и многие за удовольствие принимают то, что совсем не удовольствие, то есть, например, химические зависимости. Но какое может быть удовольствие от того, что у человека будет, например, там, цирроз печени или там, отвалится какой-нибудь орган? От того, что он там употребляет какие-то там химические вещества, там алкоголь или курение, там, или еще что-то. Или какая-то онкология возникнет от того, что человек курит. Это что, удовольствие, что ли? Конечно, нет. Поэтому надо задумываться наперед. То есть вот, не просто вот, удовольствие, там, вот, съел конфетку и хорошо, а подумать, а дальше-то что будет? За этой конфеткой может прийти сахарный диабет, если мы не остановимся вовремя. А может быть, и будет хорошо все, если будет ограничено. Вот поэтому самоограничение, оно как раз в посту и воспитывается у человека, то есть мы останавливаемся вовремя в своем таком желании там есть, пить или еще что-то. То есть мы ограничиваем себя. Мы учим себя к воздержанию.
А вот Великий пост, что-то человек тоже вот может в нем видеть вожделенное для себя?
Удовольствие. Вы знаете, очень многие говорят, что пост – это весна души. Весна души. То есть вот душа, она как будто птица в клетке в обычное время находится. Мы вроде бы что-то и хотим, а объелся, опился, там, или как-то что-то, там, или какие-то там, например, там, веселье какое-то или еще что-то, и все, и забыли. А когда вот этого воздерживаешься, душа, она как-то из клетки как будто выходит подышать свежим воздухом. Она становится совершенно другой, легкой, светлой, чистой. И бывает даже так, что многие люди мне вот приходили, рассказывали, говорят, батюшка, вы знаете, что-то как-то мне вот, вот весело, что Пасха наступает, но грустно от того, что заканчивается пост. Вот душа радуется Пасхе, но мне вот так хочется, чтобы вот это вот воздержание дальше продлилось и как-то вот оно не заканчивалось. То есть многие находят в этом тоже удовольствие.
То есть это
легкость появляется.
Некий процесс, который запущен именно прощенным воскресением.
Это период, период, да, период Великого Поста. Но чтобы нам пройти пост, мы должны вспомнить прежде всего слова Евангелия. Если ты хочешь принести жертву перед алтарем, придешь уже к алтарю и захочешь принести жертву, и вдруг вспомнишь, что кто-то на тебя что-то имеет, оставь эту жертву, не приноси. Иди вернись, примирись к братам своим. А вот уже в примиренном состоянии приди и начни вот эту жертву делать. Что это делать? Духовное делание. Вот, поэтому это врата, это начало, это калитка. Если ты хочешь вступить в Великий пост и держать в своей душе неприязнь, злость, зависть там, вот, к какому-то конкретному человеку там, или еще как-то, то, конечно, Великий пост для тебя будет не полезен. Ну, вот я могу сказать, что это можно легко проверить на примере того же самого телевизора. Вот когда человек там мало ест, мало пьет, как-то воздерживается, его душа становится такой, знаете, восприимчивой ко всему, ко всему, ко всему. И здесь ему посмотреть какую-то гадость по телевизору. Вот в обычное время он посмотрел бы и отмахнулся, сказал, опять какую-то ерунду показывают. А вот постом посмотреть, его душа больше уязвится этой гадостью. Потому что организм восприимчив больше к духовному такому. Если показать какую-то гадость, он больше уязвится. А если показать какую-то радость, то он, наоборот, больше ее воспримет. Поэтому в посту и принято, что в храмах православных больше молитвы, дольше службы, там, соборование, таинство. То есть вот больше как-то время провести в храме. Потому что душа твоя готова к восприятию духовного. Так вот это духовное должно быть со знаком плюс, а не минус. Также и вот, если человек не простил, то получается он в себе вот эту держит гадость, заразу, непрощение, злость, гнев. И этот злость, гнев на вот это вот состояние да, поста, оно больше еще человеку навредит. Поэтому надо от этого избавиться, а потом уже начинать поститься.
Тут нам Валентина написала, если меня не прощают, как просить прощения?
А здесь вопрос, знаете, прощение, оно должно от нас исходить. А уже вторая сторона, она, это ее выбор, это не наш выбор, это ее выбор. Мы только здесь можем, ну, наверное, еще раз больше себе как-то напомнить. Но вот видишь, вот довел человека, Господи помилуй, а теперь он теперь вот обиделся из-за меня. Вот молиться и за себя, и за него. Но главное в своей душе, мы отвечаем за свою душу. А если вторая сторона как-то не реагирует на это, ну, будем молиться, чтобы и она отреагировала. Потому что надо сделать первый шаг. Вот если мы простили, то все. А если вторая сторона не простила, ну будем молиться, чтобы простила. То есть здесь надо работать над этим.
Отец Михаил, а вот еще часто говорят о прощении себя, что бывает человеку трудно простить самого себя. Вот слушательница, которая написала, что ее не прощают, может быть, Вот тут еще вопрос.
А что значит простить себя? Я вот, если честно, как-то с этим термином очень это, ну, не знаю, то ли его надо как-то сформулировать, то ли что. Что значит простить себя? То есть, что, ну вот я сделал плохой поступок, и я себя простил.
А вот, наверное, некое покаяние нужно еще раз пережить, о чем мы и говорили.
Ну, это не я себя прощаю. Если я покаялся, то это Господь меня может простить. То есть, вот простить себя, у меня сразу ассоциация, знаете, такой Мюнхгаузен, сам себя вытаскивает за волосы из болота. Ну, вот возможно ли это?
Да, нелогично, да.
Вот. А когда у меня есть опора, то есть, если я человека обидел, то я у него попросил прощения. Меня простили. Или не простили, но я прощения попросил. Или у Бога, то есть у кого-то. А со самого себя, ну прости, ну забыл я про то, что я гадость сделал. Что мне от этого стало легче моей душе? Вряд ли. Наоборот, она, забывая, копит себе вот этот весь, скажем, мусор и грязь. И в конце концов, она становится, ну, совершенно невосприимчива ни к чему хорошему, потому что она наполнена грязью, и она не может ничего себе хорошего вместить.
Вот Сергей нам написал: человек способен получать удовольствие от того, что рад другой, от того, что помогут другим волонтеры, альтруисты.
Конечно, способен обязательно, да. Поэтому не все удовольствие, что блестит.
Вот радость поста.
Вот, бывает и радости от поста, бывает от воздержания. А я могу привести еще пример один совершенно замечательный, знаете, и там удовольствие, вот скажем, удовольствие, знаете, бывает плотское, а бывает духовное, а бывает душевное. Посмотрел какую-нибудь постановку в театре, вот у тебя душевная радость. А если пережил радость в молитве или радость еще где-то, это духовная радость. А если там, скажем, съел какую-нибудь вкусную, там, не знаю, там, еду, то это плотское удовольствие. Поэтому удовольствию рознь. Вот. И пример я могу следующий привести. Такой есть подвижник благочестия, вот отец Павел Груздев. Он исповедник. И в сталинский период был осужден, в ГУЛАГе проводил, да, за веру. Вот. И сам был иноком. Даже не священником, а иноком. Ну, не такой был хороший, веселый характер такой, никогда не унывал. И вот он однажды описывает следующую ситуацию, что привозят эшелон, приходят с женщинами, осужденными тоже на срок. Вот. И вот там мужской лагерь, женский лагерь рядом. И вот он видит плачущую девушку, которая горючими слезами плачет, обреченными. Он к ней подходит, говорит: что ты плачешь? Она говорит: у меня украли карточки на неделю, там выдали карточки, паёк, на неделю как-то. И говорит: вот у меня их украли. То есть она, в принципе, обречена на голодную смерть, мучительную, в лагере, потому что еды нет. Вот. И он тогда от сердца, от доброты душевной своей говорит: да не переживай, я тебе карточки свои поделюсь, выживешь. Она, зная все эти лагерные, там, скажем, чудеса и порядки, она, говорит, отказывается, говорит: нет, говорит, я, говорит, честью не торгую. Ну, понимает, что значит взять у кого-то что-то в лагере. Он говорит: так я же, говорит, инок, я, говорит, монах, говорит, я вообще, говорит, совершенно не по этой части, говорит, ты даже не прими, говорит, мои слова за какое-то там, вот, что я там с тебя что-то попрошу или потребую. Вот. И вот когда вот он отдал там свою часть вот этого скудного пайка, спас человеку жизнь, он говорит: я почувствовал такую благодать и такую радость, говорит, что можно было бы еще 10 лагерей перенести, чтобы вот эту вот благодать вновь как-то ее пережить. Вот удовольствие. Благодать? Благодать. Ну, так вот, понимаете, разное бывает момент.
Ну, каждый, наверное, может вспомнить в своей жизни, что действительно после, ну, настоящего положительного поступка,
да,
некая,
да,
благодать ощущается. Да.
Потому что всякий раз, когда мы делаем доброе дело, мы сочетаемся с ангелом-хранителем. А когда мы грешим, мы сочетаемся с бесом-мучителем. Поэтому вот так.
Интересный вопрос поступил от Инны. Наверное, это уже это по нашей теме. В каком случае принимают причастие в свое осуждение?
У этих случаев на самом деле достаточно много. Вот. И апостол Павел очень хорошо описывает эти случаи одним, можно сказать, словом. Когда принимают причастие без рассуждения тела и крови Христовой. Что значит без рассуждения? Ну, то есть, когда без благоговения, без веры, без участия, без того, что ты к этому как-то, ну, готовишься, и вообще, ну, как-то ведешь себя, можно сказать, по-хамски, или просто ты причащаешься и поешь про себя песню, каким я был, таким я и остался. Вот тогда причастие, оно на человека действует в противоположную, скажем так, сторону, как Иуда предатель-то, он тоже вкусил, и в это после зашел в него сатана, то есть он вкусил причастие, не покаявшись, то есть он хотел предать, и вот вкусил, и тогда еще с большей силой побежал предавать Христа. То есть вот здесь надо вот как-то так вот, и, то есть, ну, причащаться со смирением, с такой, знаете, вот с чувством собственного недостоинства, вот как-то так, склонивши голову, вот, и, конечно, с твердой надеждой на покаяние, что Господь управит нашу жизнь, и мы обязательно исправимся. По крайней мере, хотя бы в момент причастия на это надеяться и этого желать. Дальше уж там как получится. Понятно, что курильщик, может быть, сразу и не бросит курить, но хотя бы он хочет желать, он желает этого избавиться. Тогда причастие поможет.
Еще вопрос поступил. Как быть, если после исповеди не чувствуешь полного очищения от грехов?
Вот, вы знаете, очень хороший вопрос, замечательный совершенно вопрос. Просто мы еще, значит, тогда не дожили, не пережили. Исповедь — это путь, это не конец и не начало, это путь. И вот бывает так, что исповедуешься, и ничего не чувствуешь. И никакого, скажем так вот, а бывает, поисповедуешься и почувствуешь. А бывает, что и слезы, а бывает, что и нет. И это вот жизнь, это путь. Поэтому надо дальше пробовать, дальше пытаться. И потом бывает так даже, что наше покаяние, оно, мы себе представляем, что вот так вот, а на самом деле мы ни разу еще не покаялись. И такое может быть. Хотя на исповедь уже 100 раз ходили.
Ну, может быть, тут еще стоит сказать, что человек, он перечисляет на исповеди не просто согрешения, произнося их вот священнику, а он говорит перед Богом.
Естественно, да. То есть здесь, ну, вопрос, как бы мы говорим о исповеди, которая, ну, как хорошая исповедь, качественная, скажем так. Вот. То есть там и священник толковый, там и человек идет не к священнику, а к Богу, а священник как свидетель покаяния. Вот. И даже вот бывает после такого, что ну, душа бывает черствая, огрубившая. Вот для этого и надо поститься, чтобы корка с души спала, чтобы душа немножко размягчилась, сердце стало не каменным, а воском. Вот. Потому что, опять же, говорю, что Господь-то как солнце светит на всех абсолютно людей. Только у одних от этого света и тепла сердце каменеет, потому что из цемента. Вот. А у других, наоборот, становится податливым, потому что из воска пчелиного. Вот. Один и тот же свет, но отношение к нему, от нашего отношения, какое сердце-то? Вот если будет ласковое, доброе, хорошее, чистое, тогда все в жизни по-другому бывает. А вот чтобы его сделать таким, вот как раз пост – это наш вот такой путь смирения, путь покаяния, познания своей немощи.
Отец Михаил, вот можно я сейчас прочитаю о прощении? Это странная вещь. Иногда бывает легче простить наших врагов, чем наших друзей. Труднее всего прощать людей, которых мы любим. Мы вот перед прощенным воскресением говорим очередной раз о прощении.
Вы знаете, вот это и странно, почему мы не хотим такого, любим-то простить. Это как-то, мне кажется, как-то не очень-то как-то вяжется и хорошо. Вот надо вот прощать и врагов, и друзей одинаково.
Ну, есть закономерность такая.
Ну, просто дело в том, что, наверное, вот предательство – это очень тяжелая такая, скажем, рана, которая вот, ну, тяжелее и больнее всех лечится, вот, наверное, из-за этого. Если мы переведем, скажем так, на медицинский язык, то вот эти все обиды, это как раны человеку наносятся. Там где-то синяк, где-то ушиб, где-то шрам, где-то порез, где-то вообще колотая рана. И вот предательство, наверное, относится все-таки к тому, что вот эта вот колотая рана, она дольше всего заживает. Потому что от друзей-то мы ждем всего хорошего, доброго и замечательного, а они раз и нас ударили, и как бы этот удар, он, эта рана дольше всего заживает. Поэтому, наверное, и труднее всего ее и прощать. Хотя надо прощать и тех, и других. Вот. То есть просто предательство. Это не то, что мы любим, а предательство очень плохо человек переживает. Измену. Ну да, да, действительно, что вот если, скажем, там от врага ты понимаешь, что ожидать можно все, что угодно, и ты от него ждешь, и ты готовишься, ты группируешься, и вот раз удар, и ты его легче перенес. А от друга ты что, ты спишь, а он тебе по горлу ножом.
Но вот говоря о прощении, стоит еще отметить, что, прося прощения, мы, конечно, прошлое уже не изменим, но изменим будущее.
Тоже. Дело в том, что тут можно даже и прошлое это изменить. Почему нет? Это как машина времени прощения. Настоящее, искреннее прощение – это как машина времени. Мы откатываемся туда, где ничего не было, и там дальше вот с чистого листа опять начинаем, опять идем этот путь. Так должно быть. Но, опять же, в нашем вот греховном таком состоянии это бывает крайне редко, но тем не менее бывает. Вы знаете, вот я несколько раз встречался с людьми, которые вот очень отходчивые. Ну, бывают такие люди, которые не обижаются, отходчивые, и все. Вот. И вот человек там приходит к такому человеку, два друга вот приходят, говорит, помнишь, там я тебя обидел? Он говорит, не помню. Вот искренне говорю, не помню. И вот он с ним живет в тех же отношениях, что еще до этой обиды. Он ее просто не стал на ней зацикливаться и забыл, говорит, не помню. А тот начинает напоминать, он говорит, слушай, пожалуйста, давай не будешь напоминать мне, а то я сейчас вот вспомню, и вдруг я опять, ну зачем эту корку, рану эту, она зажила, я не помню, все, нас с тобой с чистого листа. Все.
А может быть это и есть, что вот тот обидчик себя вот не простил?
Так он не себя не простил, он просто держал эту обиду и не попросил вовремя прощения, она вот с ним жила, и пока вот он к нему не подошел, она все жила и грызла его. А тот второй, он сразу простил, он с ней не жил. И она не сделала столь, скажем, там, это разрушительных воздействий на душу. И он все забыл уже, и все, он и добрый, искренний человек.
Ну, обидчику нужно прощение от того, кого он обидел.
Ну, нужно прощение, да, но оно не то же. Вы поймите, здесь вопрос такой, что если вот от него зависеть, тогда, получается, этот обидчик может нас все время шантажировать. А я тебя не прощу. А вот живи теперь с этим, а вот живи теперь вот так вот, а живи теперь, как я тебе скажу, а давай вот это, а давай, и начинает издеваться. И вот, конечно, знаете, здесь надо тоже иметь какую-то, там, скажем, грань, и вот христианство как раз и дает эту трезвость ума и твердость характера, что до какого-то периода, да, а потом уже, извините, пожалуйста, это уже твои проблемы начинаются, потому что я не могу бесконечно ползать перед тобой на коленях и, скажем, ты тоже как-то будь великодушен. Может быть, нам надо как-то пожить раздельно. Вот все, чтобы эту рану не теребить. Вот, я пойду каяться в свой монастырь, а ты иди в свой монастырь. Или там на свою дискотеку. Смотри сам.
И все-таки, когда человека просит прощения, обычно его прощают. Ну, вот как-то по-настоящему. Вот что значит по-настоящему попросить прощения?
Вы знаете, вот тоже вот многие недоумевают и спрашивают, ну, вот я пришел первый раз в храм, на прощенное воскресенье попал. Но я обычно похожу в храм, когда Пасха, ну и тут попал на прощенное воскресенье. Ничего не могу понять. Все стоят и друг у друга просят прощения, там и служба какая-то, и батюшка посередине храма просит прощения. И все просят прощения, что это такое, я тебя первый раз в жизни вижу, а должен прийти и попросить тебя прощения, зачем это все надо. И к чему? Я вообще тебя еще не успел на тебя там ни на ногу наступить, ни обидеть, ничего. Вот. Один батюшка, помню, там его спрашивают, ну, простите, говорит, я вас ничем не обидел. Он говорит, а еще не вечер, говорит, еще не вечер, еще, может быть, еще все впереди. Вот, говорит, вот что это такое? Зачем это нужно? Просить у всех прощения, когда я этих людей даже, может быть, и не знаю. И вот знаете, здесь тоже вот отсылка, что мы в одной лодке. Мы в одной лодке все плывем. И если кто-то начинает ковырять дырочку в этой лодке на корме, а я сижу на носу, то это меня тоже коснется. Хотя я этого человека, который на корме сидит, я его не знаю. Или кто-то сломает весло, а я тоже его не знаю. Но я в этой лодке. а я там на третьей палубе. Или неважно. Или я что-нибудь сломаю. Коснется всех. И лодка потонет, и команда исчезнет. И поэтому вот мы все в какой-то степени виноваты друг перед другом. Мы все находимся в одной лодке. И надо помириться вот, ну, буквально вот со всеми, со всеми, со всеми. И опять начать на себя смотреть, что не я такой хороший, замечательный, вокруг меня все грешники, а и я тоже ковыряю дырочку в этой лодке своими делами, своими поступками. Вот мне бы там с детьми провести больше времени, а я сижу в телефоне, и там телефон у меня там 6 часов в день занимает, а с ребенком я всего лишь 20 минут. Кто после этого вырастет? Хороший человек, любящая семья будет. Как будет все это дело происходить? Вот задать такие себе вопросы. И да, действительно, вот видишь, вот так что поэтому давай-ка в посту телефон 20 минут, а с ребенком 5 часов.
Да, ребенок он воспринимает то, что видит, конечно, должен быть пример.
Вот, вот и поэтому надо как-то вот в таком ключе подходить к Великому посту. И я говорю, что мы в одной лодке, мы все зависим друг от друга, и все виноваты друг перед другом. Нет человека, который жил бы, не согрешил.
Если в семье, вот в жизни родителей что-то меняется в период Великого поста, ну, конечно же, ребенок это будет впитывать.
Конечно, конечно.
Отец Михаил, вот все-таки в храме попросить прощения у каждого, ну, это несложно, все просят прощения, вот, чтобы прощенное воскресение было каким-то началом Великого Поста настоящим, все-таки, вероятно, нужно постараться вспомнить и попросить прощения у тех, кому трудно позвонить, кому трудно прийти.
Это в первую очередь, вот я говорю, да, и поэтому масленичная неделя, поэтому она целая неделя тебе вспомнить и вот за эту неделю там сделать какие-то шаги. Ведь мы можем просто прийти, знаете, по медвежьи и сказать, ты меня прости, пожалуйста. А можно сказать, пойдем я тебе чаем угощу. Хочешь блинчика? Вот с вареницем вкуснее. Вот. И вот так вот как-то человека вот подмаслить, задобрить, там
очередной
что-то
раз стоит сказать,
доброе что-то сделать, дать ему конфетку, кого ты там испытываешь неприязнь даже. Вот, глядишь, и он как-то раздобрится, как-то что-то, и попросить прощения у него. Сказать, вот, можно так вот делами. То есть, в первую очередь, мы, конечно, должны прощения просить не тех, кого первый раз в жизни видим. У них-то легче всего там сказал, да и все. А именно у тех, у кого, скажем, кто на нас, да даже у родных и близких. Вы знаете, бывает, даже люди живут, и в семье, например, там, вроде все гладко, все ровно, а потом, если начнут ругаться, то такое всплывает, оказывается, там уже 5 лет как, там помнит, что там кто-то кого-то обидел, кто-то кого-то это. Вот и поэтому у ближних надо просить, прежде всего, прощения. С тем, с кого живем, с тем, с кем общаемся, с тем, кто вот у нас рядышком, здесь, можно сказать, под боком. Вот, и поэтому вот у них в первую очередь, да, и на прощенное воскресенье уже... Тут еще важность тоже прощенного воскресенья состоит в том, что это какой-то такой вот рубикон. То есть вот бывает так, что человек оттягивает. Человек говорит, ну ладно, я завтра это сделаю. Ну вот все стесняет, не, ну послезавтра. Но потом еще, все переносит. А здесь вот уже все, вот последний, скажем, последняя граница, все, и за ней уже все, уже нельзя. Ты должен это сделать. И вот это как бы подводит человека к моменту истины. Прощенное воскресенье. Все, ну прощенное, ну уже все, проси, все, хватит уже тянуть. Уже мог и блинами накормить, но ничего не сделал. Ну здесь уже все, здесь вот завтра уже будет поздно. Поэтому давай прямо сегодня. Тоже помогает человеку измениться.
Ну, вот был вопрос, как по-настоящему попросить прощения. А, еще вот я спрошу, отец Михаил, а что значит по-настоящему простить? Ведь ну, можно тоже как-то формально сказать, да, прощать?
Ну вот не помнить. Если человек, вот скажем, ну вот не помнить, и в том плане, что если человек как-то там обратится или еще что-то, помочь ему, или как-то оказать ему милость, даже, может быть, не обратиться, а мы можем там как-то в его жизни поучаствовать. Вот именно поучаствовать так, как было до вот этого вот там момента ссоры. Вот если так получится, то уже вот это вот тогда уже очень хорошо. А если так не получится, ну хотя бы тогда ну, не есть этого человека в течение, там, скажем, Великого Поста. Вот вспоминается вот это вот опять, как, знаете, как шарманка, заезженная пластинка. одно и то же. Тыка опять. А вот он меня, вот это. Ну вот быть великодушным, то есть не надо вот все время проигрывать это в своей душе, в своей голове. Вот он меня обманул, он меня подставил, он меня там плохо сделал, вот он. Ну вот уйти от этого, то есть как-то вот пойти и посмотреть, а Господь-то мне что? Ведь мы, бывает, знаете, на сравнении, да? Вот, а если, скажем, если Господь так все время будет о нас тоже вот вспоминать, наши немощи, недостатки, бедными будем. Мы говорим, Господи, помилуй, Господи, не помяни грехов наших. Вот почему-то Господь должен забыть, а я не забываю. Вот если я забуду, и я не помяну, если я, в конце концов, отнесусь к этому человеку по-христиански, а как по-христиански? Ну вот не с точки зрения судьи, а с точки зрения, этот человек поступил так, потому что болен душой. Ну, вот как-то попытаться его понять за счет того, что он болен. Ну, больной. Ну, что делать? Ну, вот он мне там плохо поступил. Ну, это же от болезни. Его в детстве там, может быть, там, недолюбили. Или перелюбили. Или воспитали эгоистом. Или там еще что-то. А может, какая-то травма детская была. Вот он так поступил. То есть ему лечиться надо. И мне надо лечиться, потому что я поступаю в другом отношении, еще бывает хуже. И вот нам бы всем бы милости просить-то. Друг для друга и, прежде всего, для себя. И тогда, глядишь, как-то легче простить будет.
Отец Михаил, вот интересный вопрос. Ну, наверное, сложный от Анны. Слушательница спрашивает, что вы посоветуете, как быть с дедушкой, у которого обида на Бога, потому что погиб его сын?
У Бога все живы. Поэтому сын его не погиб. А сын его раньше времени переселился в вечность. Как-то так надо переводить дедушкины мысли. Он не погиб, сын его жив. Его, он просто в Царстве Божьем, там, в вечности. И вот этот дедушка может с этим сыном встретиться в Царстве Божьем, и будет радость большая, а может никогда не увидеться. Потому что вот это вот уныние, ропот и так далее и тому подобное приведет эту дедушкину душу в такое состояние, что она и рядом не увидит этого сына. Не потому, что Бог их разлучит, а потому, что она не вместит эту встречу. Душа. Вот эта душа маленькая такая, вот знаете, ну, я говорю, праведники почему в ад-то не могут зайти? Не потому, что они там, знаете, боятся испачкаться. Да они бы там с радостью бы всех бы оттуда бы пообнимали бы, и любовью бы своей бы всех вы. А потому, что ад настолько мал, что, ну, нельзя войти, скажем, человеку, например, там, в игольное ушко. Ну, не поместишься, не влезешь. Вот так же и здесь тоже. Вот если у дедушки будет душа, способная вместить рай, то тогда он не только сына обретет, то он его даже сейчас не потеряет. Будет молиться, просить. И многие, вот даже сейчас вот там на войне погибли там дети, все вот это вот сыновья. И в молитве люди находят утешение. И себе, и им тоже молятся за упокой души. А бывает, что нет молитвы, ничего нет. Ну, тогда уныние, тоска, вот, знаете, со мной обошлись несправедливо. Душа сжимается до состояния войти в это вот игольное ушко до ада. И оттуда уже никого не увидишь. Ни Бога, ни сына, никого. Так что надо вот как-то так говорить, что вот сын жив и находится в вечности. Вот надо молиться за него, просить.
Прочитаю, что нам Сергей написал. Здесь высказывание психолога. На друзей обижаться нельзя, а на врагов бесполезно. Ну, вообще, нам Библия говорит, что и врагов надо прощать.
Дело в том, что обида – это такое состояние защитной души. То есть человек как-то пытается, ну, отвернуться от того, что его задевает, что его раздражает, там, что плохо, что нехорошо, показывает это все. Вот, поэтому как бы, ну, нельзя, это понятно, что нельзя, но все равно как бы получается. Почему? Потому что все мы несовершенны, и все. А вот что с обидой только с этой делать? Вот, понимаете, вот нельзя, скажем так, знаете, вот давайте скажем так, нельзя грешить. Ну, нельзя же, правда? Ну, и что? Ну, вот все, я перестал. Ага, сейчас, прямо, знаете, вот, вот сейчас только выйду и больше не грешу до смерти. Ну, ну, невозможно это. И поэтому вот нельзя, но как бы, да, нельзя, но оно есть. И поэтому здесь как-то, ну, вот, что делать с этим? Вот, вот в чем вопрос. Как, скажем, вылечиться? Ну, вот, допустим, опять, если на медицину переводить, то... Мы все время встречаемся с микробами, там, разными, бактерии, там, вирусы и так далее и тому подобное. Без них наш организм не может обойтись, он все равно, они в него попадают. Но только что мы болеем тогда, когда иммунитета нет. Вот иммунитет садится, мы начинаем болеть. Вот. И вот вопрос не в том, что как избавиться от этих вирусов, а в том, чтобы иммунитет был сильный, чтобы они не навели в нашем организме беды. Вот в чем вопрос. Поэтому вот с обидой что делать? И вот если мы попросили прощения, а обида бывает остается надолго или еще что-то, ну так вот здесь надо стараться с этой обидой уже бороться. Понимаете как? То есть вот мы боремся, нам опять эти воспоминания всплывают, а мы их уже не слушаем или слушаем в меньшей степени или еще как-то. Вот это начинается уже борьба. Вот можно привести такой пример. Человек бросил курить, до этого 20 лет курил. Он не курит, но тяга остается? Остается. Он везде выйдет на балкон, и сразу воспоминания нахлынет. Выйдет на лестницу, сразу где пачка сигарет? Хлоп, а, да, я же бросил. То есть постоянно этот навык, который там за 20 лет приобретен, он будет напоминать о себе, может быть, еще 10 лет, а может, 15, а может, даже 30, я не знаю, сколько там.
Ой, к счастью, я этого не знаю.
У всех по-разному. Не, ну, так и будет, напоминать будет о себе в той или иной степени. И вот человек борется, он не курит. Но он борется уже с этим. Так вот и здесь тоже. Мы простили? Простили. Все, мы больше не курим. А вот обида, тяга к этому, к тому, чтобы опять начать эти разборки там, или, там, или вот эти вот выяснения отношений, оно остается. И вот с этой обидой вот как раз в посту тоже надо бороться. Надо вот «дай мне зреть и моя прегрешение, и не осуждать и брата моего». Ефрем Сирин, молитва. Вот, то есть вот мои прегрешения зреть, и не осуждать никого. Вот эта вот молитва, которую Пушкин воспел просто, знаете, ну, я не знаю, там, до небес. Вот, и, может, за эту молитву Господь это и Пушкина как-то и помилует. Вот, не только за талант, а именно за эту молитву Ефрема Сирина. По-моему, там то ли был убит, то ли умер на Ефрема Сирина, что-то такое. Там есть какая-то связь с Ефремом Сирином у Пушкина. Я уже не помню сейчас.
Ну, мы можем предполагать, что Пушкин в последние минуты молился, раскаивался, просил прощения.
То есть, да, то есть здесь такая ситуация, что вот не осуждать брата моего, вот мы весь пост и боремся с этими обидами, и все. И они у нас пройдут, когда наше сердце станет достаточно большим, чтобы стать великодушным. Великодушным. Наша задача – стать великодушным человеком.
А как научить ребенка прощать, спрашивает Светлана.
А надо на своем примере. Мы, знаете, мы обычно как родители. Мы всегда правы. Мы сделали из себя таких, знаете, папа римский. Он всегда прав. Он не может ни в чем погрешить. Вот. И вот бывают родители для детей тоже становятся такими а-ля авторитетами. На самом деле родители, бывает, себя ведут порою очень плохо и нехорошо. И здесь надо, опять же, вот рефлексия по отношению к себе. Если ты почувствовал, что ребенка обидел, если ты как-то его там несправедливо где-то бывает накричал или еще что-то наказал, ну, не стесняйся, приходи, скажи: «Ванечка, Манечка, простите меня, пожалуйста, я тоже бываю неправ». И не надо из родителей делать кумиров, потому что вот это вот кумирство родителей, оно приводит, ведь у нас есть и хорошие стороны, а есть и плохие. И если ребенок будет смотреть на нас как кумир, он будет все подражать. И плохое тоже в себя впитает. И поэтому у родителей вот, говорит: «Пап, что ты ругаешься? Ну, у меня детство тяжелое было, вот я и ругаюсь. А ты не ругайся, пожалуйста. А ты вот, знаешь, я вот из-за того, что я ругаюсь, то я вот, вот это потерпел много скорбей и напастей от этого сквернословия своего. Поэтому ты, пожалуйста, не ругайся. Ты здесь, я не прав. Ты меня здесь прости, я здесь не прав». Но у меня так вот сложилось, там, не знаю, там в колхозе воспитывали, а там по-другому не разговаривали. Вот.
Ну, вообще дети, они же долго не помнят обиды.
Вот. И, ну, и вот и научить человека просить прощения. Если ребенок что-то, скажем так, сделал, сказать: «Ай-яй-яй, дружище, ты знаешь что, вот иди-ка вон там в уголочке постой потихонечку, подумай своим поведением, вот, а потом захочешь оттуда выйти, Скажи, вот извинись перед своим братиком за то, что ты ему машинкой по голове. А он потом плакал. Зачем ты так сделал? Вот иди в уголочек, постой, подумай. Или сразу попроси прощения, и тогда поцелуйтесь, обнимитесь, и будет тебе, скажем, все, счастье. Молодец. То есть и детей тоже надо приучать к этому. И контролировать, чтобы у них все было. Я говорю, даже вот ребенку бывает порой, знаете, вот ты говоришь, даже сила прощения, вот само слово, оно лечит. Оно имеет мистическую силу. Я вот помню, заметил, там один ребенок, вот, довольно-таки рано научился говорить. Ну, так хорошо говорил. Буквально там год, может, год и два. Уже так, знаете, прям предложениями шпарил. Может, полтора, не помню. Ну, очень мелкий. И вот он такой был шаловливый, да. Ему так это, иди попроси прощения. Нет, молчит. Прямо молчит, все, прям вот не может никак. Потом выучил, вот этот мелкий шкет, выучил скороговорку. Знаете, там, когда пальцами дети вот так вот берутся, говорят, мирись, 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 больше не дерись, а если будешь драться, я буду кусаться, а кусаться там что-то ни при чем, там что-то, ну...
Да-да, такое и есть.
Поэма, поэма для ребенка маленького, это как для нас Онегина выучить. И вот он готов идти, произносить эту белиберду, готов. А слово «прости», говорит, нет, не скажу. И вот я наблюдал и думаю, странно.
Непривычно.
Нет. Нет. Ему вот оно имеет мистическую силу. Вот я так вот уверен в этом.
Вероятно,
вот,
да.
Отец. Вот прости. Вот мы готовы там накормить шоколадом, блинами, там, медом, пожалуйста. То есть, он, только не произносить этого слова. Потому что это слово, оно наступает на нашу гордость, на наш эгоизм. Оно начинает его давить. Как это? Да даже вот в недавнем сериале, там, помните, там какие-то не извиняются. Это же ужасно. Это же кошмарно. Как это не извиняются? То есть ты такой упрямый баран, что ты не можешь ничего в своей жизни больше изменить, ты не извиняешься. Извинение – это перемена, покаяние. А если вы не, без покаяния живете, значит, вы, ну, безумцы.
Да, отец Михаил, немного времени у нас остается. Значит, вот можно еще раз вспомнить вот эти шаги, ступени подготовки к Великому посту. Все-таки это покаяние, прощение, да, и потом мы переходим
в Великий пост. Да. Поэтому я, конечно, прошу, Ирина, у вас прощения, прошу у слушателей прощения.
Вы простите.
Вот, простите, да, мог бы быть, но, к сожалению, то, что есть. Вот. И вот так, в таком состоянии мы начинаем делание Великого Поста. И в этом году Пасха поздняя.
Отец Михаил, вот хотелось просто еще обратить внимание, что главное — это прощение, которое все-таки, наверное, каждый день, конечно, каждый день мы должны просить у Бога. Конечно. Великий Пост — это подготовка к Пасхе. Наверное, как-то особенно мы очередной раз должны переосмыслить страдания, искупление, которое имеем. Еще раз посмотреть, что Господь сделал для нас. И как-то по-новому именно у Бога попросить прощения. Тогда, наверное, будет легче просить и у тех, кого обидели.
Да, и сделать свое сердце все-таки великодушным, чтобы не вспоминать эти гадости, мелочи жизни. Все-таки что наше вот это все суета перед величием Вселенной и величием милосердия Божия? Будем милосердны, как Отец наш милосердный.
У нас, кстати, вот еще вопрос был, я его не успела прочитать. За все ли прощает Бог?
Да, Бог за все прощает. Если человек искренне кается, нет ни единого греха, который мог бы перевесить или пересилить благость Божию. Ни одного греха такого нет. Только лишь надо покаяться.
Но тем более мы можем простить человека и должны прощать.
Да. Все зависит от нашего сердца.
Отец Михаил, что в предстоящее воскресенье будет в вашем храме?
В нашем храме будет, как обычно, широкая масленица. В этот день после утренней службы мы там на территории устроим детский праздник. Будет там сладкая вата, аниматоры, песенки, там какое-то времяпровождение для всех, там чай, угощение, мастер-класс.
Ну и блины, конечно.
Ну, блины будут у нас там, вот это все, даже речи нету там в любом количестве, с любыми начинками, кроме мясных. Вот. Ну и детки там немножко, знаете, поиграют, подурачатся, там, поперетягиваем канаты. У нас батюшки любят перетягивать канаты. Вот. И мы так немножко посоревнуемся с друг другом. Ну вот, потом выдохнем, устанем, вот, и вечером пойдем уже на службу и оденем постные облачения, попросим всех у вся прощения, покаемся и начнем делание Великого Поста.
Друзья, приходите в храм, предстоит прощенное воскресенье.
Да, всех ждем.
Отец Михаил, благодарю вас за то, что вы были сегодня с нами.
Вам спасибо, спасибо большое. Простите Христа ради.